и срочно требуются новые исследования. По его подсчетам, 250 000 больных в Соединенных Штатах станут причиной гибели более 20 миллионов человек и превратят более 6 миллионов акров земли в пепельницу.
А это сколько?
Примерно с Массачусетс. Должен сказать, он чертовски напугал нас тогда. Но сейчас я понимаю, что он был слишком сдержан. Полагаю, в его расчетах не учитывался социальный кризис. Такой, что никто уже не станет бороться с огнем. Но знаете, к обеду я почти перестал об этом думать. Очень скоро все это стало похоже на очередной предположительный, но невероятный апокалипсис нашего века. Вроде эпидемии птичьего гриппа, выкашивающего миллиарды, или астероида, раскалывающего планету пополам. С этим ничего нельзя поделать, и все это происходит с бедняками на другом краю Земли, а детям нужно помогать делать уроки. В общем, перестаешь об этом думать. Если бы, конечно, можно было перестать. Споры фигурировали в каждой рассылке и в первой тридцатке тем на любой доске объявлений в микологическом сообществе. Проводились вебинары и конференции. Была создана президентская комиссия. Подготовили доклад в Сенате. Сначала я следил только из академического интереса. И потом, вы же, сестра Уилла, знаете, как я люблю выпендриваться. То, что я знал про споры, сделало меня королем пикников. Но по-человечески мне не верилось, что беда доберется до нашего двора. Пока не загорелась Манитоба, да так, что никто не мог потушить. Это было за месяц до первых случаев в Бостоне. Но что толку знать? Если это очередная чума, нужно прятаться, отправляться в леса, взять с собой любимых, укрыться в какой-нибудь дыре, запереть дверь на засов и ждать, пока инфекция сама себя не спалит. Но тут было иначе. Один человек со спорами может начать пожар, от которого выгорит половина штата. Прятаться в лесу все равно, что прятаться на спичечной фабрике. В городе хотя бы есть пожарная охрана. Я могу точно сказать, когда и как заразился. Могу сказать, где мы все заразились, потому что мы, разумеется, были вместе. Устроили небольшую вечеринку на 30-й день рождения Кэрол в самом начале мая. Мы с Сарой только что съехались. У нас был небольшой бассейн, хотя из-за холода никто не хотел купаться, кроме Сары. Вечеринка была небольшая. Том и дети, Сара, Кэрол и я. И пирожные без глютена на день рождения девочки. Мы с Сарой часто по ночам обсуждали, спала ли Кэрол с кем-нибудь или нет. В юности она была 5 лет обручена с очень душевным мужчиной. Все знали, что он гомосексуалист. Все, кроме, видимо, Кэрол. Думаю, он был из тех пристойных, напуганных геев, которые обращаются к религии в надежде отмолить грех. Сара говорила, что не верит, что эти двое спали друг с другом. Они только обменивались страстными сообщениями. Кэрол случайно застала жениха, когда он, аспирант теологического института в Нью-Йорке, лежал в постели с 19-летним кубинцем, танцором-студентом. Я как-то спросил Сару, а может, Кэрол и сама лесбиянка? Она долго хмурилась и, наконец, сказала, что для Кэрол ужасна сама идея секса. Ужасна идея грязи. Кэрол считала, что любовь должна быть куском мыла, очищающим гигиеническим скрабом. И еще Сара сказала, что Кэрол целиком посвятила жизнь их отцу, и что он... единственный мужчина, который что-то значит для нее. Кэрол и Сара очень подозрительно относились друг к дружке. Когда Сара была беременным подростком, Кэрол прислала ей оскорбительное письмо о том, что сердце отца разбито, и обещала больше не разговаривать с Сарой. И в самом деле не говорила с ней до рождения Ника. Сара снова впустила младшую сестру в свою жизнь, но напряженность в их отношениях не исчезла. Кэрол боролась за внимание так по-детски, что это было даже смешно. Если Сара выигрывала в «Эрудит», Кэрол заходилась в приступе кашля, утверждая, что у нее приступ аллергии, и заставляла отца вести ее в больницу. Если Сара и Том начинали говорить о Викторе Гюго, Кэрол настаивала, что Сара не может по-настоящему восхищаться его романами, поскольку не читала их в оригинале по-французски. Сара только смеялась над такими выходками. Она, наверное, чувствовала себя слишком виновата перед Кэрол, чтобы спорить, и выбивалась из сил, чтобы сделать что-нибудь хорошее для нее, вроде вечеринки на день рождения. Я как раз набрался сил, чтобы пойти в дом и принести еще пиво, когда раздался грохот, словно вдали рухнуло с грузовика что-то тяжелое. Такое тяжелое, что вода в бассейне пошла рябью. Все начали оглядываться, даже Ник, который почувствовал вибрацию ногами. Сара стояла в мелком конце бассейна, очень красивая, хотя кожа покрылась мурашками и губы посинели. И она прислушивалась, не громыхнет ли еще. Ник первым увидел черный масляный столб дыма в конце квартала. Снова раздался грохот, потом еще несколько раз подряд. Зазвенели оконные стекла, и подпрыгнуло столовое серебро. Завыли сирены. Сара сказала, что это у аптеки на углу, и спросила меня, не схожу ли я посмотреть. Соседи высыпали на тротуар и стояли под деревьями. Ветер переменился и понес дым по улице. Дым вонял горелыми шинами и тухлыми яйцами. Я прошел до конца квартала и увидел аптеку. Одна стена была объята красным пламенем. На тротуаре плакала женщина, вытирая слезы футболкой. У меня был платок, я отдал его той женщине и спросил, как она. Она сказала, что прежде не видела, как умирает человек. Рассказала, что парень на мотоцикле врезался в проволочный ящик у аптеки, полный баллонов с пропаном. Баллоны полыхнули, как самый большой в мире фейерверк. Кто-то сказал, что это несчастный случай, а она возразила, что вовсе нет. Сказала, что парень горел до того, как врезался в баллоны, что он был похож на призрачного гонщика. И забрало его шлема было поднято, а внутри виднелся горящий череп, пламя и улыбающиеся зубы. Я отправился обратно, чтобы загнать всех домой. Сам не знаю почему. Было неясное предчувствие. Все были там, где я их оставил, и пялились на дым. Стояли вместе под снегом. Было и вправду похоже на снег. Крупные хлопья пепла. Они падали всем на волосы. Падали в торт. Через пару недель Ник разбудил нас с Сарой, чтобы показать полосы на запястье. Он даже не спросил, что это. И сам уже знал. Я увидел первую отметину на себе вечером того же дня. За 4 дня мы все покрылись драконьей чешуей. Все, кроме Сары. Глава 8.
«Все, кроме Сары?» — переспросила Харпер.
«Думаю, продолжение в другой раз».
«Наверное, вы очень по ней скучаете». Он промолчал и уставился через комнату в открытую печку пустым слепым взглядом. Потом медленно поднялся, огляделся и улыбнулся. «Она по-прежнему со мной». У Харпер перехватило горло. «Что?»
«Я говорю с ней почти каждый день». Его глаза узкими щелочками смотрели в мерцающую мглу, словно он видел Сару где-то там, в противоположном углу сарая. Я легко представляю, что она сказала бы, чтобы поддеть меня. Если я задаю себе вопрос, мне отвечает ее голос. Мы привыкли считать личность чем-то целостным, внутренним. Все мысли, убеждения, взгляды, которые делают меня мной,